Доброе утро, да, еще раз каналу «Дилетант», на который мы перешли все с вами. Ну вот, тут я пересекся с большим удовольствием с Матвеем Конопольским, с другими друзьями, с Максимом Курниковым и с Ирой Баблоян. Так что я очень с большим удовольствием тут такую некоторую связочку. Сегодня 10 глава у нас будет с вами, друзья, 10 глава «Скотного двора». И у нас прошла неделя, а после того, как мы с вами читали главу 9, а тут гораздо все было больше. Кстати, я вижу ваш чат и с удовольствием читаю его и отвечаю на ваши вопросы в перерывах, когда я могу это делать. Итак, глава 10. У нас неделя, а там шли годы. Одна пора сменялась другой, а у скотины век короткий. И пролетает он быстро. И вот наступило время, когда кроме Кашки, Вениамина, Ворона Моисея и кое-кого из свиней, никто не помнил, как они жили до восстания. Мона умерла, Ромашка, Роза и Кусай тоже умерли. Умер Джонс, он скончался вдали от здешних мест в приюте для алкоголиков. Никто не помнил обвала. Да и бойца помнили лишь те, кто знал его, а таких было раз-два и обчелся. Кашка превратилась в дебелую кобылу преклонных лет, ноги у нее не гнулись, глаза слезились. Ей еще 2 года назад полагалась пенсия, но, по правде говоря, никто из животных на покой пока не ушел. Разговоры о том, что от выгона отгородят кусок уголок под пастбище для престарелых, давным-давно заглохли. Наполеон заматерел, он теперь весил 10 пудов с гаком. Стукач до того разжирел, что с трудом открывал глаза. И только старенький Вениамин, каким был, таким и остался, разве что шерсть на морде поседела, да после смерти бойца он стал еще более замкнутым и несловоохотливым. Поголовье на скотном дворе увеличилось, хотя и не так сильно, как ожидали в первые годы после восстания. За это время народилось много новых животных. Для них восстание было лишь туманной легендой, передаваемой из устно. Немало животных купили, а они до своего появления на скотном дворе и вовсе не слыхали о восстании. Теперь на ферме имелось еще 3 лошади, кроме Кашки. Отличные, крепкие кобылы, работяги, хорошие товарки, но уж очень глупые. Ни одна из них дальше буквы «Б» не продвинулась. Они принимали на веру все, что им рассказывали о восстании и положении их скотизма. Другие, тем более Кашка, которую почитали как мать, но, похоже, толком не понимали. Хозяйство наладилось, порядка стало больше, а скотному двору прирезали еще 2 поля. Их купили у мистера Калминтона. Строительство ветряной мельницы удалось наконец закончить, и теперь у них были и молотилка, и стогометатель. Пристроили много новых служб, сопли купил себе, дрожки, но генератор на ветряной мельнице так и не установили. На ней мололи зерно, а это приносило немалые деньги. Теперь животные, не щадя сил, строили другую мельницу. Когда ее закончат, говорили они, на ней установят генератор. Но о тех роскошествах, которые некогда сулил им обвал, стойлах с электрическим светом, горячей и холодной водой, сокращение рабочей недели, ни о чем подобном теперь уже и речи не было. Наполеон заклеймил подобные излишества, сказал, что они противоречат духу скотизма. Работать, не щадя сил, и жить скромно. Вот в чем истинное счастье, говорил Наполеон. Хотя скотный двор богател, создавалось такое впечатление, что животные не становились богаче, за исключением, конечно, псов и свиней. Отчасти это, наверное, объяснялось тем, что уж очень много и тех, и других развелось на ферме. И не скажешь, чтобы они не работали на свой, конечно, лад. Руководство работы и ее организация требует огромной затраты труда, втолковывал животным стукач. Работа эта по преимуществу была такого рода, что никто, кроме свиней, по темноте своей не понимал ее значения. Например, Стукач объяснил животным, что свиньи ежедневно кладут много сил на составление малопонятных штуковин, которые называются данные, отчеты, протоколы и докладные. Это были большие листы бумаги. Они убористые списывались, после чего отправлялись в топку. На них, утверждал стукач, зиждется благополучие скотного двора. Однако ни свиньи, ни псы своим трудом прокормить себя не могли. А вон их сколько развелось. Да и на аппетит они не жаловались. Что же до остальных животных, их жизнь, насколько они понимали, какой была, такой и осталась. Они вечно недоедали, спали на соломе, ходили на водопои к пруду, работали в поле, зимой страдали от холода, летом от мух. Порой те, кто постарше, рылись в слабеющей памяти, пытаясь вспомнить, лучше или хуже им жилось сразу после восстания, когда они только что прогнали Джонса, и не могли вспомнить. Им не с чем было сравнивать сегодняшнюю жизнь, не почему судить, кроме столбцов цифр, которые зачитывал стукач. Они неизменно доказывали, жить стало лучше. Животные убедились, что им не докопаться до сути, к тому же у них не хватало времени на размышления. Только старенький Вениамин настаивал, что помнит всю свою долгую жизнь до мельчайших деталей и знает. Им никогда не жилось ни лучше, ни хуже. Голод, непосильный труд и обманутые ожидания, таков, говорил он, нерушимый закон жизни. И все же животные не оставляли надежды. Более того, они ни на минуту не забывали, что им выпала честь быть гражданами скотного двора. Ведь другой такой фермы, которая принадлежит животным и управляется ими, нет во всей стране. И в какой стране? В Англии. Все без исключения животные, даже самые молодые, даже новички, привезенные с ферм за 15, за 20 километров, не могли этому надивиться. А когда раздавался ружейный залп, а на флагштоке реял зеленый флаг, сердца их преисполняла неприходящая гордость. И о чем бы ни шла речь, они сворачивали на те героические времена, когда прогнали Джонса, создали 7 заповедей и в боях отстояли ферму от человеческих захватчиков. Прежние чаяния не были забыты. Они все еще верили, что пророчество главаря исполнится. Англия станет скотской республикой, и по ее полям не будет ступать нога человека. Настанет день, и их чаяния сбудутся. Возможно, ждать этого придется долго. Возможно, никто из них не доживет до этого, но их чаяния сбудутся. Да и твари Англии, правда, тайком напевали то там, то сям. Во всяком случае, все без исключения животные на ферме знали эту песню, хоть и не осмеливались петь ее вслух. И пусть их жизнь тяжела, и пусть не все их чаяния осуществились, зато они не чета животным других ферм. Пусть они голодают, но не потому, что кормят угнетатели людей, и пусть их труд тяжел, но они работают на себя. Никто из них не ходит на двух ногах, никто не зовет другого хозяин. Все животные равны. Как-то в начале лета стукач приказал овцам следовать за ним и увел их на поросшие молодыми березами пустырь, по другую сторону скотного двора. Овцы целый день паслись, там щипали листья под надзором стукача, а вечером стукач возвратился на ферму один, а овцам велел ночевать на пустыре, благо стояла теплая погода. Они пробыли там целую неделю, и за это время никто из животных их не видел. Стукач проводил с овцами все дни напролет. По его словам, он хотел в спокойной обстановке разучить с ними новую песню. И вот в один погожий вечерок, когда овцы только-только возвратились, а животные, окончив работу, тянулись на ферму, Со двора донеслось испуганное ржание. Животные остановились, как вкопанные. Ржала кашка, и вот она заржала снова. И тут уж животные припустили и ворвались во двор. Им открылась та же картина, что и кашке. Свинья шла на задних ногах. Да, это был стукач. Чуть неуклюже, оно и понятно, легко ли с непривычки держать такую тушу стаймя, но не клонясь ни вправо, ни влево, он разгуливал по двору. А немного погодя, из двери хозяйского дома вереницей вышли свиньи. Все до одной на задних ногах. Кто лучше, кто хуже. Две-три шли не очень уверенно и, похоже, были бы не прочь подпереться палкой, но, тем не менее, все успешно обогнули двор. Напоследок оглушительно залаяли псы, пронзительно закукарекал черный петушок, и из дома вышел сам Наполеон, прямой, величавый. Он надменно посматривал по сторонам, а вокруг него бесновалась псиная свита. Он держал кнут. Воцарилось гробовое молчание. Изумленные и потрясенные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как длинная вереница свиней прогуливается по двору. Им казалось, мир перевернулся вверх тормашками. Но вот первое потрясение прошло, и тут, несмотря ни на что, ни на боязнь псов, не на выработавшуюся за долгие годы привычку, что бы ни случилось ни роптать, ни критиковать, они бы возмутились. И в то же самое время, точно по команде, овцы оглушительно грянули. Четыре ноги хорошо, две лучше. Четыре ноги хорошо, две лучше. Четыре ноги хорошо, две лучше. И блеяли целых 5 минут без перерыва. Когда овцы угомонились, свиньи вернулись в дом, и возмущаться уже не имело смысла. Кто-то ткнулся Вениамину носом в плечо. Он обернулся. Позади стояла кашка. Глаза ее смотрели еще более подслеповато, чем обычно. Ничего не говоря, она тихонько потянула Вениамина за гриву и повела к торцу большого амбара, где были начертаны 7 заповедей. Минут-другую они смотрели на белые буквы, четко выступавшие на осмоленной стене. «Я стал совсем плохо видеть», — сказал наконец Кашка. «А я не могла разобрать, что здесь написано. И когда была помоложе, только, сдается мне, стена стала другая. Вениамин, ну а 7 заповедей, они-то те же, что прежде». Тут Вениамин впервые изменил своим правилам и прочел Кашке, что написано на стене. Там осталась всего-навсего одна единственная заповедь. Она гласила: «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». После этого они ничуть не удивились, когда на следующий день свиньи-надсмотрщики вышли на работу с кнутами. Не удивились они, узнав, что свиньи купили себе приемник, ведут переговоры об установке телефона и подписались на «Джон Буль», «Титбит» и «Дейли Миррор». Не удивились они, когда Наполеон стал прогуливаться по саду, попыхивая трубкой. И даже когда свиньи вынули из шкафов одежду мистера Джонса и обрядились в нее, они и то не удивились. Для себя Наполеон выбрал черный пиджак, галифе и кожаные краги, а для своей любимой свиноматки нарядное муаровое платье миссис Джонс. А спустя неделю к скотному двору стали подкатывать дрожки. Депутация соседних фермеров прибыла осмотреть скотный двор, Приглашенных провели по ферме, где буквально все вызывало их восхищение, особенно ветряная мельница. Животные пололи в поле репу, работали усердно, уткнув носы в землю. Они и сами не знали, кого больше бояться – свиней или людей. Вечером из хозяйского дома доносились раскаты смеха, пения. В слитном гуле нельзя было различить голосов. Животных разобрало любопытство. Что ж там такое происходит? Ведь животные и люди в первый раз встречаются на равных, и они все как один по-пластунски поползли к хозяйскому дому. В воротах было помедленнее, заколебались, но Кашка увлекла их на цыпочках за собой. На цыпочках подкрались они к дому, и те из них, у кого хватило росту, заглянули в окно столовой. Вокруг длинного стола расположились 6 фермеров и столько же наиболее высокопоставленных свиней. Сам Наполеон восседал на почетном месте во главе стола. Свиньи, судя по всему, вполне освоились со стульями. Компания, похоже, с азартом резалась в карты, но сейчас, очевидно, прервала игру ради тоста. По столу ходил большой кувшин, кружки вновь наполняли пивом. Животных, с любопытством заглядывавших в окно, никто не заметил. Мистер Калминтон из Плутней встал с кружкой в руке. Вскоре, сказал мистер Калминтон, он предложит присутствующим тост. Но прежде он почитает своим долгом сказать несколько слов. «Нельзя передать, — сказал он, — какое удовлетворение чувствует он, и уверен не только он, но и все присутствующие от того, что долгим годам взаимного недоверия и непонимания пришел конец. Было такое время, хотя ни он, ни, конечно же, никто из присутствующих этих чувств не разделяли, но, тем не менее, было время, когда люди с соседних ферм относились к почтенным владельцам скотного двора, не сказать с враждебностью, но с некоторой опаской. Случались досадные стычки, бытовали ошибочные представления. Считалось, что ферма, которая принадлежит свиньям и управляется ими, явление не вполне нормальное, не говоря уж о том, что такая ферма, несомненно, может оказать разлагающее влияние на соседние фермы. Многие, даже слишком многие фермеры, не потрудившись навести справки, решили, что на такой ферме царят распущенность и расхлябанность. Их беспокоило, как подействует не только на их животных, но и на их работников само наличие такой фермы. Однако сейчас все сомнения развеялись. Сегодня он вместе с друзьями посетил скотный двор и внимательнейшим образом осмотрел его. И что же они обнаружили? Не только самые современные методы ведения хозяйства, но и порядок, и четкость, который мог бы взять за образец любой фермер. Он надеется не погрешить против истины, если скажет, что на скотном дворе низшие животные работают больше, а кормов получают меньше, чем на любой другой ферме. Словом, и ему, и его друзьям довелось увидеть сегодня много такого, что они безотлагательно введут на своих фермах. В заключение, сказал мистер Калминтон, ему еще раз хочется отметить то чувство дружбы, которое сохранялось все эти годы, и он надеется сохраниться и впредь между скотным двором и его соседями. Интересы свиней и людей никоим образом не противоречат и не должны противоречить друг другу. У них одни и те же цели, одни и те же трудности. Разве проблема рабочей силы не везде одинакова? В этом месте мистер Калминтон явно собрался попотчевать слушателей заранее заготовленной остротой, но его так разбирал смех, что он не мог выговорить ни слова. Он давился, его многоэтажные подбородки наливались кровью, но в конце концов он все же справился с собой. «Вам приходится держать в узде низших животных, — сказал он, — а нам низшие классы!» Стол ответил на его буму взрывом хохота, а мистер Калминтон вновь поздравил свиней с заведенными на скотном дворе порядками, скудными пайками, долгим рабочим днем и полным отсутствием каких-либо послаблений. «А теперь», – заключил мистер Калминтон, – «он попросит присутствующих встать и проверить, не забыли ли они наполнить бокалы». «Господа», – закончил свою речь мистер Калминтон, – «господа, я хочу предложить тост за процветание скотного двора». Дружные аплодисменты, топот. Наполеону речь до того понравилась, что прежде чем осушить кружку, он подошел чокнуться с мистером Калминтоном. Когда аплодисменты стихли, Наполеон, а он так и не сел, объявил, что скажет несколько слов. Как всегда, Наполеон говорил кратко и по существу. Он тоже сказал, Наполеон счастлив, что и их непониманию пришел конец. Долгое время ходили слухи, их, как есть и основания полагать, распространяли наши недруги, что он и его помощники исповедуют подрывные и чуть ли не революционные взгляды. Им приписывали, будто они призывают животных соседних ферм к восстанию. Клевета от начала и до конца. Единственное, чего они хотели бы и сейчас, и в прошлом, так это мира и нормальных деловых отношений со своими соседями. Ферма, которую он имеет честь возглавлять, добавил Наполеон, предприятие кооперативное, и купчий на скотный двор, хранящийся у него, коллективная собственность свиньи. «Он верит, — сказал Наполеон, — что прежние подозрения рассеялись, и все же кое-какие порядки на ферме изменены с целью еще больше укрепить возникшее доверие. До сих пор у животных на ферме имелся нелепый обычай называть друг друга товарищ. Он подлежит отмене. Имелся и другой дикий обычай, истоки которого не ясны, проходить каждое утро церемониальным маршем в саду мимо прибитого к столбу черепа старого хряка. И этот обычай, в свою очередь, подлежит отмене. А череп уже предан земле. Наши гости успели, очевидно, заметить и реющий на флагштоке зеленый флаг. Если так, то им, вероятно, уже бросилось в глаза, что прежде на нем были изображены белой краской рог и копыта. Теперь их нет. Отныне и навсегда флаг будет представлять собой гладко-зеленое полотнище. «У него есть только одна поправка», — сказал Наполеон, к превосходной добрососедской речи мистера Калминтона. Мистер Калминтон на протяжении своей речи называл ферму «скотным двором». Мистер Калминтон, разумеется, не мог знать, поскольку Наполеон сегодня впервые объявляет об этом, что название «скотный двор» упразднено. Впредь их ферма будет называться «господский двор», как, по его мнению, и подобает ее называть, так как она называлась всегда. «Господа», – заключил свою речь Наполеон, – «предлагаю вам тот же тост, лишь слегка видоизменив его. Наполните бокалы до краев, и вот, господа, мой тост. Выпьем за процветание господского двора». Бурные аплодисменты, кружки осушили до дна, однако животным, смотревшим в окно, казалось, что на их глазах происходит нечто странное, отчего стали так не похожи на себя свиные хари. Глаза кашки подслеповато перебегали от одной хари на другую. У кого 5 подбородков, у кого 4, а у кого всего 3? Отчего ж хари так расплывались, менялись? Потом, когда аплодисменты смолкли, компания взялась за карты, продолжила прерванную игру, а животные молча уползли восвояси. Но уже через 20 метров они остановились как вкопанные. Из хозяйского дома донесся шум голосов. Они кинулись назад, снова заглянули в окно. Так и есть. В столовой кричали, стучали по столу, испепеляли друг друга взглядами, яростно переругивались. Судя по всему, ссора разгорелась из-за того, что Наполеон и мистер Калмингтон одновременно пошли с туза пик. 12 голосов злобно перебранивались, отличить какой чей было невозможно, и тут до животных наконец-то дошло, что же сталось со свиными харями. Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека. Но угадать, кто из них кто, было невозможно. Мы читали в переводе Ларисы Беспаловой. Лариса Беспалова, на мой взгляд, замечательно перевела. Она перевела «Скотный двор», как она сама здесь пишет, в 1989 году. С этого момента заносила определенные исправления и изменения. А в 1992 появился окончательный вариант перевода. Вот. Так что мы с вами читали и исправленный, и настоящий перевод Ларисы Беспаловой. Мне он больше всех нравится. Ну что ж, друзья мои, мы с вами завершили «Скотный двор». А после этого будет некоторый перерыв, но не сейчас. Дорогие друзья, нет, не печатался. У нас ходили переводы. В советское время, конечно, не печатался у нас никакой «Скотный двор». Были переводы зарубежные, были переводы диссидентские, анонимные, самиздатские переводы были. И с тех пор тоже с 80-х годов были кое-какие переводы. Но мне вот этот уж очень понравился. Так, дальше. Вот Максимы или Максимы, Наполеона, Оруэлла или Беспаловой. Ну, вы знаете, я вам как переводчик скажу, что это такое дело, потому что мы все, например, помним замечательный перевод и ставшую для нас классическое выражение, например, которое «бороться, искать, найти, не сдаваться», это финал «Улисса» лорда Теннисона, но как он лезет, тот размер, как он несколько не так звучит, но смысл-то тот. Очень хотел, доктор Фески пишет, вот мы сейчас просто с вами поговорим до конца этого часа, с вами не говорим, поговорим о том, что вы читаете, а если не читаете ничего, то почему? Вот именно сейчас. Я, например, считаю, что сейчас... Ну, всегда самое время читать книги или слушать книги. Но сейчас это просто абсолютно нужно. Если вы все время, а я так чувствую, что многие из коллег наших тоже настолько включены всеми нервами, всеми фибрами, включены в происходящее. Да, по-разному, да, вот. Но это хорошая книга очень поможет. Причем... Та, которую вы именно хотите почитать. Не надо специально читать каких-то книг, которые надо бы почитать. А то, что вы хотите. Перечитывая, вдумываясь, не вдумываясь, на сон грядущий. Потому что есть, кстати говоря, одна из самых вредных вещей, которые существуют на свете, особенно в нынешние времена, это, ложась спать, не вылезать из телефона и из интернета. Там такое происходит в голове потом. Так что сделайте перерыв. Вы нужны всем и нам. Каждый из нас нужен. Поэтому не надо себя как-то так убивать. Так. Дальше. Читаю сейчас Мусиля, Ольга Крылова. «Человек без свойств». Очень тяжело читать, но интересно. Да, тут самое главное... Самое главное, мне кажется, знаете, не попасть в резонанс с книжкой. не попасть в резонанс с книжкой, чтобы у вас или все не взорвало, или не впасть в депрессию очень большую. Доктор Фески, прямо сейчас читаю Натана Эйдельмана «Грань веков». Прекрасно. Прекрасно. Лежит у меня, я все время так готовлюсь ко всевозможным еще, все время повторяю эпоху Павла, думаю как-нибудь, конечно, сделать через некоторое время передачу в «Тиранах». Там это спорно, но в «Тиранах». И она у меня просто лежит на тумбочке у кровати. Что вы читаете, Светлана Пугачева? Сейчас вы меня посчитаете пижоном и снобом, но я сейчас только что прочел изумительную совершенно книжку, которую купил в «Фаланстере». Очень печальный день, когда прощались с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, я пошел пешком гулять и зашел в «Фаланстер». И там, к моему величайшему счастью, прямо на меня выскочила книга, изданная, правда, в 2009 году, я не понимаю, как я ее пропустил. Это книга о Таирове, Светланы Сбоевой, о его гастролях камерного театра 23-го, 25-го и 30-го годов. Вы знаете, я вот половину своей жизни я посвятил изучению камерного театра, знакомства с тем, что делал Таиров. Великолепную книгу мне как первую об этом подарили, это воспоминания тогда вышедшие. Алис Георгиевна Коунен, но я такого труда внешне, извне камерного театра я не читал никогда. И потому подобраны практически все рецензии, которые были на гастроли этого театра и во Франции, и в Германии, и в Аргентине, в Австрии, в Бельгии. И из этого составляется такой необычайно глубокий и ясный образ спектаклей Таирова, и я окончательно убедился, что это один из самых великих театров, который существовал в 20 веке. Увы, не увидеть, театр убили еще очень давно. Но в таком объеме нельзя было посмотреть, так что я счастлив, что эту книжку получил и ее прочитал. Я считаю, что это изумительный труд Светланы Сбоевой, который был сделан. Хотя есть много прекрасных книг о камерном театре. Юшкин Кот. Слушаю о цикле на Арзамасе. Прочел по меценатов и благотворителей. Проклятые и убиты. Правда до ужаса. Екатерина Шульман недавно вспоминала повесть Хаджи на Средине. Почему бы ее не почитать следующей? Я перерывчик сделаю, извините меня. А вот Екатерина Силаева замечательно сейчас делает. Джейн Остин «Гордость и предубеждение» она читает. Читаю «Ремарка», Алис Никитина. Только что закончила «Три товарища». Да. Вот. Читаю «Энн Рэнд», «Атланта». Уезжают со мной умные, смелые, предприимчивые. Да. Ага, купленная Гульнар, купленная у вас Раиса, эшелон на Самарканд и Раиса, все своевременно. «Сто лет одиночества» Елена читает. Вот. Так, может быть, я что-то пропустил. Да, пропустил, конечно. Так. Да, Щида Каша говорит, что замок Кафки – это путь в депрессию. Да, но иногда, вы знаете, депрессия побеждается депрессией. Тут главное, чтобы собственными ощущениями, собственными вибрациями не попасть книжке в резонанс. Это очень так, да. Екатерина Силаева не согласна со мной, когда я говорил, что именно что-то именно нужно прочесть именно сейчас, что это не самая плохая мотивация, ведь мы не знаем, почему не хочется, это внутри самого человека. Ну да, я понимаю, но иногда бывает так, что ты ждешь, и вот среди многих книг ты ждешь, и вдруг попадает в тебя или совсем не читанное никогда, или совсем новое, или прочитанная, но как-то не так прочитанная книга, и она становится вот твоей просто стержневой книжкой на, вот, на настоящее время. Это бывает иногда независимо от нашей воли. Вот как я шел, брел, и вдруг такую книгу. Потрясающе. Не могла дочитать «Метро 2035» входит в резонанс с происходящим. Переключилась на одноэтажную Америку. Но это прелестная книга, ведь «Одноэтажная Америка». Она совершенно прелестная. Она и добрая, и там нет вот этого карикатурности, которую можно было бы ожидать от книги про путешествие по Америке. А сейчас, конечно, и «Метро», и особенно «Пост». Вот у моего сына, Жени старшего, была вот в самом начале вот всех этих дел, в феврале, и он говорил, что «Пост» – изумительная книга, только ты не читай ее сейчас. Вот не читай ее сейчас. И я вообще честно последовал его совету. Так, дальше мы. Акунина читаю все подряд, «Щи да каши». «Щи да каши» – вы просто пища наша. Вот, извините, вот Акунин для меня – это часть антидепрессивной программы. Есть киношная антидепрессивная программа, как, например, «Индиана Джонс». И Борис Акунин вот так вот подряд с разных мест читать туда-сюда разные циклы, читать. Это вот как мысли чернющие придут, и чувствуешь, что уходишь на дно. Я берусь за Бориса Акунина, хотя читано, перечитано 150 раз уже. И надо только, слава богу, какие-то совсем черные мысли, они приходят тогда, когда ты уже готов к перечитыванию, не все помнишь почти наизусть. Так, дальше мы. «Пост» – правда изумительная книга, и правда очень тяжелая. Так. Дальше воспоминания. Воспоминания, кстати, разнообразные, очень надо читать. А вот воспоминания о войне Никулина только закончились. Страшная правда о том, что такое война. Да, правда. И это надо понимать, мне кажется. И здесь еще есть такой эффект у этих вещей. Когда ты, и что не входит в резонанс, ты не впадаешь, например, в какую-нибудь дичайшую и кошмарнейшую депрессию. Это когда книжка о том же, о том ужасном, что происходит сейчас, или подобное тому ужасному. Это когда книга выводит тебя на другой уровень понимания. На более высокий, я бы сказал, уровень понимания того, что происходит. И это, мне кажется, очень и очень важно. Дядь Леша, молодец у нас, «Швейка» перечитываю в сотый раз, и каждый раз, как в первый раз. Так, Курпатов, счастлив по собственному желанию. Суэра-выэра, Илья перечитывает, Коваля, здорово. Здорово. Наталья Сократова читает Акунина «Историю российского государства». Вот, и слушает Кузахметова. Тоже дело, абсолютно дело. И перечитывать сейчас, может быть, сначала, может быть, какие-то отдельные тома Бориса Акунина, именно «Историю русского государства», конечно, нужно. Но не стесняйтесь и... Ну, не то, что не брезгуйте, а не забывайте сопровождать тома повестями, которые за ними следуют. Обязательно и параллельно им идут в те же времена. Это просто замечательно. Так, да, «Майн кампф» бы прояснил дорогим товарищам много. Знаете, что запрещена, конечно, продажа, да, я понимаю, да, но... Это об стену горох очень часто бывает. Так, и это не ужасает, а наоборот. Вот смотрите, как интересно. Так, «Ярмарка тщеславия» Марина Ясенецкая читает. Третий раз «Такерея». «Такерея» меня вот в последнее время, несколько лет, несколько романов «Такерея», Виргинцы и как раз приквел Виргинцев. Это я с нечеловеческим удовольствием прочитал. И, слава богу, я смог уже, дожил до того, что я могу читать совершенно спокойно настоящего Такерея. Хотя я не брезгую прекрасными переводами, которые были, но просто очень хотелось еще и язык его почитать. На мой взгляд, он один из искуснейших романистов был XIX века. Так, благодарит Екатерина Силаева и меня, и Дмитрия Львовича Быкова за то, что вы возродили когда-то во мне это гаснувшее было желание читать. Вы меня воодушевляли, спасибо. Ну, слушайте, замечательно, если то, что говорит и Дмитрий Быков, и то, что иногда говорю я, замечательно, что это возрождает желание читать. Потому что мне трудно себе представить жизнь без чтения. Просто не могу себе представить такого дня. Спасаюсь, а вот Екатерина З. Или Екатерина Третья. Спасаюсь лекциями Тамары Эйдельман. Огромное ей спасибо. А последние лекции как-то по-особенному отражают современные события. Конечно. Тамара Натановна замечательный и прежде всего замечательный преподаватель. Вообще вы смотрите, сколько вот преподавателей истории замечательных, которых можно услышать, которых можно... Вот когда мы, сбивая ноги, бегали на лекции ее отца, Натана Яковлевича Эйдельмана, который когда-то и был учителем истории, между прочим. Ну, там по особенным обстоятельствам Эйдельман не мог, и только в школе, да и то отдаленный мог преподавать. Но насколько же счастливы, я думаю, были его ученики тогда, такой человек. А по книгам и потому, что мы бегали и слушали лекции вживую Натана Яковлевича Эйдельмана, вот наше видение истории настолько обогатилось, и человеческое видение прежде всего. Так что я не очень, вот что это... что-то бы неизбежное остаться в школьных параграфах истории советского времени. Я считаю, что это не беда, а вина самого человека. А если остался там, то и не лезь в извините меня, постижение истории и ее исправление. Так, так. Так, дальше. Глубоко любимые Стругацкие. «Дьявол среди людей». Ждут. Вот Светлана, молодец. Очень интересно тоже. Стругацкие, кстати, которых я совершенно по-новому прочитал вот за последнее время. Перечитал. А кое-что я прочитал впервые. Совершенно по-другому я читаю их. Так, дальше. «Бумажная книга – это роскошь». Ну, кто так считает, да, действительно, может быть, это роскошь. Может быть, вы так считаете. Совершенно не вредно читать книги в электронном виде. Это абсолютно не зазорно, но из этого тоже не надо делать культа. Просто и мой отец, и я, и мама, и дети мои, мы всю жизнь собираем библиотеки. Мы всю жизнь, книги у нас есть, и любимые остаются, и книг очень много, и книг очень много. И вот я знаю, как мои родители, которые по нескольку раз теряли библиотеки, мама потеряла всю библиотеку своего отца, естественно, потому что у них все описали, все отняли после ареста деда. А у нас тоже, у моего папы, когда они буквально на месяц-полтора, они с моей бабушкой отправились в эвакуацию в Куйбышев, но там сильно попаслись в библиотеке добрые соседи, сильно попаслись. Вы знаете, может быть, это атавистическая привычка читать бумажную книгу. Я очень люблю читать бумажные книги. Но бумажная книга, конечно, это вещь не дешевая и становится все более и более дорогой. Но когда о книге думают, издавая ее, не просто как, а как говорил в Швейке генерал, да, что это бумага, листы бумаги, сложенные стопкой и склеенные клейстером, а клейстер – это клей. Нет, когда на самом деле книги делаются тоже как особенное издание с иллюстрациями, я не имею в виду шикарные, но даже вот, например, тот мой любимый, довольно дешевый, Квентин Дорвард, издание 54-го года, которое мы с папой купили в Бухниге на Сретенке, с иллюстрациями Филипповского. А потом, когда я узнал, что Филипповский – это одни из первых заказов после того, как он отсидел, художник Филипповский. И эти замечательные рисунки Квентину. Ведь все, играет все. И плюс в электронной книге ты никогда не увидишь ее, знаете, такую читательскую намоленность. Что книг, которые читали до тебя, или ту книгу, которую ты читал, и ты помнишь обстоятельства, как ты ее купил, ты никогда не вспомнишь обстоятельства, как ты нажал на кнопку и скачал себе книгу. Да, это роскошь. Да, но роскошь совершенно необходимая. Михаил пишет, сейчас накупил дилетантом, самому некогда читать, да и зрение не то, а внукам уже не интересно. Ну, что ж делать? Что ж делать? Зато останется, зато останется. А, вот Евгением Онегиным... Спасаюсь Евгением Онегиным в исполнении Юрского и Непомнящим по кругу. В исполнении Юрского, и причем два было исполнения, насколько я помню, два прочтения Сергеем Юрьевичем Евгения Онегина. Это шедевры. Просто я, когда включаю, я открываю рот, не могу его закрыть от восхищения. Кстати, недавно... Что я посмотрел? Вдруг мне захотелось... Вот это от этого стало очень грустно. Я пересмотрел очень большую часть цикла Анатолия Смелянского, который у него был на телевидении. И вот у него несколько циклов было об истории русского театра 20 века и «Сквозное действие». Но там мне так грустно стало, так грустно стало. Это я просто к своим и интересам, которые не угасают. К театру и к камерному в частности. И я несколько вот просто отдыхал и несколько подряд выпусков посмотрел Анатолия Смелянского. Гениальные, просто изумительные. Полная версия, Лара Ларина пишет, «Путешествие Гулливера» – символическая вещь. Но это изумительное. Изумительное. Строк. Кто это там написал, что в 19.05, если это действительно так, это, я вам скажу, это уголовка вместо 12.05. Написать будем наблюдать, что в 12.05 у нас с Алексеем Венедиктовым будем наблюдать, а потом у нас же придет к нам же Григорий Алексеевич Явлинский. И мы с 13.05 вместо агентов и на живом гвозде, повторяю, мы будем проведем вторую часть беседы, вторую нашу беседу с Григорием Алексеевичем. И мы ждем с большим интересом, с нетерпением. Итак, через 10 минут, дорогие друзья, мы с вами встречаемся на живом гвозде. Спасибо, что вы очень много... пишите о том, что вы читаете, написали мне. Очень много. И это еще дополнительные какие-то нити. Вы знаете, как люди, которые читают одни и те же книги, как они друг с другом связаны, оказывается. Одни и те же книги читали, это уже устойчивое выражение для тех, кто находит друг друга в этой жизни и начинает друг друга понимать. Одни и те же книжки читали. Спасибо вам большое. Через 10 минут встречаем.